О монастырях, помню, шли споры, нужны они или нет. Монахи-тунеядцы, бездельники, лбы только расшибают, делом бы занялись. Слышу и удивляюсь, когда слова эти говорят люди, верящие в Бога. Монастыри спасают мир, людей, в них возносятся пламенные молитвы об искуплении человека от греха, прощении его, даровании мира, спасении отчизны. В монастырях утром, днем, вечером, ночью возносятся молитвы за грешное человечество. Россия держится на монастырях, и покуда будет существовать хотя бы один монастырь, будет жить Русь православная. Первое время трудно было, так трудно, что сомнения нападали, выдержали. Но все преодолел и пошел за агапитом. Стало полегче, а потом и трудности не видел, молитва пришла и стала не трудностью, а утешением. Замечания и послушания вначале переносил с обидой и горестью, но пришло время принял и не замечал больше, так, мол, и нужно. Первый надетый подрясник, получение рясофоры, наконец, мантии, и я монах, были несказанными ступенями радости, прошли годы, и я иеродиакон, и, наконец, иеромонах. Каждая совершаемая литургия – неописуемый духовный восторг чуда. Момент Евхаристии – великое чудо, совершаемое Иерием. Оно перерождает тебя, поднимает на недосягаемую высоту, и ты понимаешь, что с тобой сам Господь. Мне приходилось слышать от верующих людей, что такое чудо. Я никогда не видел его. Я всегда удивлялся, вы же были на литургии. Разве совершение Иерием Евхаристия не чудо? Вы только сейчас видели чудо. Возвращусь к прошлому, семья не искала меня, вычеркнула из памяти, как изгнанника, недостойного внимания. Только в 1957 году, через 10 месяцев после выхода из лагеря, при поездке в Ленинград узнал, что два брата ушли в Белую армию и сейчас живут в Париже. Старший брат Владимир к 1917 году был уже генерал-лейтенантом, перешел на службу в Генеральный штаб Красной армии. В 1938-1939 году был расстрелян как шпион и враг народа. Сестра Ольга, старшая, в 1919 году уехала на Украину и пропала, Елена жива, работает библиотекарем и подвал репрессии 1933-1935 году и 1936-1938 году не попала. Монастыри скит закрывали долго, мучительно. Выборочно арестовывали, расстреливали, рассыляли, отобрали все ценности, ломали и оскверняли иконы, поступали, как со всеми закрываемыми монастырями. В 1921 году, 1 августа, в день обретения мощей преподаватель Серафима Саровского, чудотворца, старец иеромонаха. Агапит почил, тихо, спокойно. В течение одной недели вдруг ослаб, слег и с каждым днем терял силы. Теряли не родного отца или мать, уходил наставник, давший не телесную, а духовную жизнь, старец, сделавший меня человеком, научивший молитве и вдохнувший дух веры Христовой в мою душу. Настолько скорбна была для меня смерть старца, не могу передать в своем рассказе, нахлынет прошлое, встанет перед глазами, и я расплачусь. Слезы катились по лицу. Серафима, и не маленьким, некрасивым человеком сидел он сейчас перед нами, а весь скорбный, но светлый, и лицо его светилось несказанной грустной добротой. За несколько минут до своего смертного упокоения агапит вдруг обрел силы и, обращаясь к окружающим, подозвав Иеракса и меня, сказал: «Молитесь Господу, Пресвятой Богородице, умоляйте о прощении грехов ваших, молитесь о людях страждущих, несчастных, и любите окружающих вас и помогайте им. Друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов». Трижды перекрестил нас и, уронив руку, стал тихо угасать. Здесь, в стареньке. Серафим заплакал, смущаясь и отворачивая лицо от нас. Мы хотели уйти, но Арсений остановил нас. Успокоившись, Серафим продолжил свой рассказ. монастыри даже скит еще полусуществовали, я был выброшен из монастыря и поселился в деревне на Николарожке около церкви, которая на высоком берегу возвышалась, белая, стройная. Когда поднимался на колокольню, открывался неописуемо красивый вид на озеро Селигер с его бесчисленными островами, вдалеке виднелись церкви и колокольни Нилосталобенского монастыря, дорогого моему сердцу. В 1923 году меня арестовали, отвезли в город Осташков. Просидел долго, в тюрьмах издевались всячески, как антисоветского деятеля и вредного элемента, приговорили к 5 годам заключения, конечно, без какого-либо суда надо мной. До 1956 года находился беспрерывно в лагерях. Когда 5 лет моего срока кончались, вызывали в управление лагеря и сообщали, что особое совещание продлило срок заключения еще на 5 лет. Первый лагерь был Соловецкий, Слон. Если во всех лагерях заключенные были бесправны, то в Соловках они были 3 раза бесправны. Тебя могли отвезти за угол храма и без приговора, а может быть, и ради забавы, на краю ямы выстрелить в затылок или, повернув к себе лицом и отойдя на 5-6 шагов, чтобы ты не вырвал направленный на тебя наган, выстрелить в лицо или в сердце и еще полуживого закопать в землю. Видел сказанное своими глазами. Первое время был на разных работах, но на лесоповал в бригады не брали, в землекопы тоже, слишком был мал и слаб, а использовали на мелких, но труднейших работах, носить 100 вёдер воды, разжигать костры в мороз для обогрева охраны и работающих заключенных, да и многое другое, перечислять не буду. Потом у лагерной администрации возникла идея, что выгребать человеческие нечистоты, убирать отхожее место – наиболее подходящая работа для монахов, священников, архиереев. 28 из 30 лет лагерного срока занимался этой работой. В какой бы лагерь ни переводили, сразу назначали на уборку нечистот, возможно, в моем деле имелось такое указание. Работа тяжелая, особенно зимой, ломом и скребком надо ищать смерзшуюся массу, вывозить на санках или таскать в ведрах. Запах въедается в твою одежду, руки, лицо, тебя все сторонятся, ругают, а иногда и бьют. Лагерная администрация с особым удовольствием направляла служителей церкви на подобные работы, говоря при этом: «Тебе это подручно, ты же из попов», добавляя богохульные слова в адрес церкви и обрядов. Господи! Какое же это было бесправие, надругательство, желание оскорбить веру, растоптать человеческую душу. Иногда приходил в отчаяние грязный, пропитанный отвратительным смрадом, не мог избавиться от грязи. Воды мало, а зимой она была ледяной. Грязными руками должен был брать хлеб, баланду, кашу, слушать ругань, обращенную ко мне. Было ужасно, но угнетало, что, вознося молитвы Господу, Пресвятой Богородице, святым, не мог налагать на себя крестного знамения руки в грязи, кругом горы грязи. Решил молиться только тогда, когда приводил себя в порядок, мыл руки, лицо, чистил одежду, но заметил, что во время грязной работы суетные мысли стали одолевать меня, уводя от монашеского устроения. На правильный путь меня наставил архиепископ Иларион, Троицкий, 14. Мы встретились с ним в Соловках, его также направили на уборку нечистот. Владыка. Обратился я к нему. Что мне делать, убираю нечистоты, и иеромонах я, обязан денно и ночно молиться, но как могу, грязный, покосный. Крестного знамения рукой такой не положишь. Что делать? Мысли суетные стали одолевать. Владыка Иларион сказал: необходимо молиться и молиться так, чтобы окружающий вас мир ушел и в душе жила только одна молитва. Грязной рукой крестного знамения не кладите на себя, а мысленно возведите глаза вверх, потом вниз, направо и налево. Вы совершите крестное знамение, а в бараке, очистившись от грязи, креститесь рукой. Молясь во время работы, уйдя в молитву, не будете видеть грязь и смрад. Так делаю я, и это помогает переносить все тяжести. Господь избавит вас от суетных мыслей, с вспомните, чему учил вас наставник и учителя.
Агапит.
Благословил и, словно проникая во что-то неведомое, произнес, вам ли спрашивать меня. Вы были келейником.
Агапита и должны сами понимать, что нужно делать, помогайте всем людям, чем можете, в этом завет господа.
Я глубоко чтил владыку, свято исполнял его завет и помню, что довольно скоро его увезли с Соловков, о чем я жалел. Вначале трудно было собраться, сосредоточиться, но месяца через два, молясь все время, перестал ощущать смрад, грязь и уходил в совершенно иной мир. Рядом становились
Агапит
и Еракс, моя мама, молился так же, как в келье рядом с Агапитом, и делая грязную работу, словно послушание, забывал о ней. Душа наполнилась молитвой, и я мысленно крестился движением глаз, как учил архиепископ Иларион. Конечно, бывали дни, когда я не мог собраться, сосредоточиться, уйти из окружающей обстановки, но чем дальше шло время моего лагерного заключения, тем меньше и меньше становилось таких дней. До 1928 году пробыл на Соловках, а потом странствовал по десяткам лагерей, был на Вишере, под Пермью, на Воркуте, в разных лагерях Урала и Сибири. В основном эти лагеря занимались строительством больших заводов или закрытых городов. Когда был на Соловках, временно направили в лесной лагерь на Лесоповал под Кемью, пробыл в нем долго и с ужасом вспоминаю, что творилось в нем. Осенью начался повальный сыпный тиф, умирало до половины заключенных, а в некоторых бараках еще больше. Бараки были нестандартные, построены кое-как, наш барак огромный, длинный, таких бараков никогда не видел, вмещал 200 заключенных. Лагерное начальство объявило своеобразный карантин. Буду рассказывать о своем бараке, он был самым смертным. Двери барака закрыли снаружи, внизу двери вырезали лаз, чтобы через него можно было протолкнуть человеческий труп из барака, дрова в барак и ведро с дегтем. Врезали в двери раздаточное окно для передачи пищи. В нашем бараке в день умирало от 5 до 12 человек, их подтискивали к лазу двери и кричали «Мертвяк!». А дальше их крючьями вытаскивали похоронщики. К вечеру через лаз заталкивали в барак дрова. Два раза в день открывалось раздаточное окно и раздавался крик «Раздача жратвы!». Заключенные подходили к окошку, им лили баланду в миску, туда же бросали кашу и давали пайку хлеба. Получать пищу подходили только ходячие, остальные были в бреду или настолько слабы, что не могли подняться. Некоторые ходячие заключенные, взяв миски больных, брали для них еду и кормили слабых выздоравливающих или больных, другие получали еду за больных и сами седали ее, таких было большинство. На нижних норах против меня лежал большого роста человек по кличке Якорь. Кто он был, я не знал. Первое время, когда он заболел, уголовники внимательно ухаживали за ним, но, увидев, что он умирает, перестали. Когда он был здоров, все в бараке боялись его, был он жесток со всеми. Ухаживать взялся я, недели две ходил за ним и кормил. Уголовник, Якорь, поправился, встал на ноги и навел железную дисциплину в бараке, заставил ухаживать за больными и кормить их. Меня, выходившего его от болезни, не замечал и со мной не говорил. Эпидемия сыпного тифа, внезапно начавшаяся, также внезапно и закончилась. Из 200 человек выжило около 60. Упомянула ведре с дегтем, все в бараке во время эпидемии обязаны были натираться дегтем, лежачих обтирали не болевшие. Никогда не слышала ли лечение дегтем, но, может быть, он прекратил эпидемию. Я, слава богу, сыпным тифом не заболел. Ухаживая за больными, по-прежнему убирал нечистоты и барак-уборщик умер. Прошло дней 5, трупов больше не было. Открыли дверь, сказав, болеть теперь не будете, иммунитет выработался у тех, кто болел, а у неболевших врожденный. Послали в барачную баню, выдали даже мыло и новую одежду / бывшую в употреблении, и на другой день послали на Лесоповал.
Господь силы давал на все, за больными ухаживать, работу свою грязную делать, барак убирать и не заболеть сыпным тифом, хотя насекомых по мне сотни ползали. Но когда дегтем начал мазаться, пропали. Помню, лежу усталый после поверки на своих нижних норах, подошел заключенный, якорь, молча сел рядом со мной и сказал, выходил, спас меня, спасибо. Может быть, когда на волю выйдешь, одинокий ты и больной, помощь понадобится, запомни адрес, и назвал году Владимир, далее улицу, дом, квартиру. Повторе, говорит. Я повторил. Придешь, скажешь, что от Степана Глушко, помогут. Не бойся. Протянул руку, пожал мой и ушел. Скоро перевели меня опять на Соловки, прежней работой заниматься. Уголовники не обижали, отбирать было нечего, иногда пайку хлеба выхватывали, да редко это бывало. Господь милостив был ко мне. С Арсением встретились в 1940 году в обыкновенном лагере, прожили в бараке до марта 1941 году, подружились. Встреча была большой радостью, мы были с ним одного духа, молились вместе, но так, чтобы не заметили, за это в карцер сажали. Если ты один у лежака стоял и молился, но крестного знамения на себя открыто не клал, не трогали, а если двое собирались около нар, то обязательно кто-нибудь доносил, попы молятся. Но в 1941 году перевели Арсения в лагерь особо строго режима, а я свои пятилетние сроки каждые 5 лет получал. По здоровью, по силам давно должен был умереть, но Господь незримо хранил. Помните, старец Анатолий Оптинский сказал мне, золото ведрами носить будешь, вот лагерный срок золотарем и отрабатывал. Вновь встретились здесь, в Ростове. По произволению Господню Ярославский владыка адреса Арсения дал. Милостив был Господь, после долгих трудностей взяли помогающим священником в один из храмов Тамбовской епархии. Совершил несколько церковных служб, разрешил настоятель исповедовать прихожан, когда народу приходило много. Первое время никто на исповедь ко мне не шел, уж больно вид у меня неказистый, а потом все ко мне да ко мне шли. Настоятеля. Глеб человек строгий, хороший и молитвенник большой, стал неодобрительно относиться, что ко мне идут, запретил исповедовать и в алтаре помогающим поставил. Сейчас уже не слушу, получаю пенсию за то, что несправедливо репрессировали. Ездил в Нилову пустынь, внутрь не пустили, с берега видно, что порушено много, осквернено. Местные рассказывали, что одно время был в монастыре дом для престарелых, в 1938 году был лагерь для пленных поляков, сейчас не знаю, что. В Киту, говорили, был сапный институт, вакцину для животных изготавливали, потом закрытый завод или еще что-то, сказать толком не могли. Побывал на Николарожке полное разорение, по берегам озера Селигер туристских лагерей много, крик, шум. Посмотрел, погрустил и уехал. Сердце кровью обливалось. Молился о братьях монастырской, расстрелянных, замученных в лагерях, убитых и замерзших на этапах, убитых охраной, умерших от голода и в болезнях, перенесших неисчислимые страдания и мучения. Даже на могиле любимого старца своего побывать не смог, а до смерти старца Агапита перенес тяжело. Боюсь даже рассказывать о гибели друга своего. Иеракса, тоже келейника. Агапита, узнал о ней в 1943 году совершенно случайно. Встретил заключенного, который на Воркуте шел в одном этапе с Иераксом, в это время уже полным дистрофиком, болевшим последней формой цинги. Уже не могущий идти, он шел и падал, задерживая движение, и охрана решила его пристрелить, тело бросили в кусты и забросали снегом. Соизволил Господь по милосердию своему послать меня в лагерь как монаха, а не сыном царского сановника, приближенного к императору, носящего старинную княжескую фамилию. Не знали следователи Осташкова и Твери об этом, может быть, дела монастыря не посмотрели, а может быть, уничтожены они были. на допросах умалчивал, что в Петербурге жил, политехнический институт окончил, в протоколах писал из крестьян. Если бы знали, что братья белые офицеры и живут в Париже, брат Владимир генерал и в 1938-1939 году расстрелян как шпион и враг народа, то в 20-х годах расстреляли бы за братьев, живущих в Париже, а 1938-1939 году за брата генерала, но я сам о братьях узнал только в 1958 году. Сейчас, Господь сподобил, живу хорошо, комната есть, пенсии на житие хватает, а главное, молюсь все время и церковь почти рядом с домом, на всех службах бываю. Служить не допускают, настоятель говорит, вы за штатом. Когда в 1956 году освободили из лагеря, трудно пришлось. Жить негде, деньги, что дали, кончились. Обращался в разные епархии, просил разрешения служить в церкви. В одних за самозванца принимали, не верили, что иеромонах, в других говорили, что церкви закрывают, мест нет, окажут маленькую материальную помощь, и уходишь. Дошло до того, что милостыню просить начал было этого Владимире голодный, замерзаю, с вокзала гонят, отогреться не дают. Помолился Богу, Божией Матери, заступнице серых и убогих, и пошел по адресу, что много лет назад дал мне уголовник Степан Глушко по кличке Якорь, потом узнал, еще в лагере, был он, вор в законе. Разыскал улицу, дом, позвонил, открыла женщина в годах уже больших. Говорю, в 20-х годах Степан Глушко дал мне ваш адрес, сказав, если трудно будет, то к вам обратиться. Анна Николаевна сестрой Степана была, доброты и милости необычайной. Пустила в дом, а я оборванный, грязный, вымылся, белье дала, одежду потом купила, денег много заставила взять. Предлагала остаться жить у нее. Оказывается, Степан писал или рассказывал, что я его в бараке выхаживал, знала она, что я священник. Рассказала, с 16 лет он по плохой дороге пошел, ничто остановить не могло, так и докатился до страшных дел. Отбыл срок, освободился, приехал во Владимир, прожил неделю, а потом в Ростов-на-Дону уехал. С тех пор она его не видела, несколько писем получила, последняя из Канады, перебрался туда в 1946 году, к себе звал. Прожил я у Анны Николаевны почти месяц, царство ей небесное, умерла 2 года тому назад. Доброты была неописуемой, учительницей работала почти до самой кончины, переписывался и приезжал я к ней не один раз. Уехал я от нее в Тамбов, и случилось чудо, епархиальный владыка принял меня, общих знакомых нашли, выслушал и направил в большое село, где, по милости Божией, сохранилась церковь. Вот в ней до ухода за штат и служил помогающим священникам, теперь на государственной пенсии. Все эти годы, что на свободе живу, бывших столовенских насильников искал, ни одного не нашел, всех поуничтожили. Отец Арсений. Все рассказал, как мог, устал, благословите отдохнуть. Они подошли, благословили друг друга, и Серафим ушел в свою малюсенькую комнату, бывшую кладовую. Вечером приехало несколько москвичей, в столовой собралось 10 человек, а Серафим ушел после ужина отдыхать. Отец Арсений почти весь день лежал, но к ужину вышел и после ужина сказал мне, Александр Сергеевич, вы записали воспоминания Серафима на магнитофон, включите, и пусть собравшиеся услышат рассказанное. Я принес магнитофон, включил, отрегулировал громкость и голоса. Серафима вошел в комнату, сидящие внимательно слушали. Запись закончилась, стало непривычно тихо. Я знала. Серафима по лагерю, произнес Арсений, но не так подробно был осведомлен о его жизни, как мы услышали. Был с ним в одном лагпункте и бараке несколько месяцев и до глубины души поражался его отношением к окружающим заключенным. он физически был слабым человеком и по лагерным нормам обязательно должен был быть объектом издевательств и развлекательных избиений с постоянным отнятием хлеба, но все складывалось по-другому. Его не избивали, не отнимали пайку и даже по-своему уважали. Немощный старик, усталый от грязной работы, он постоянно о ком-то заботился. Был ли это осужденный по 58-й краткой статье, вор в законе, бытовик или один из представителей шпаны, все для него были равны, помощь от беспредельной доброты. Серафима правильно понимали и принимали. Заметьте, Серафим даже не упомянул о физической и духовной помощи, оказывавшейся им заключенным, в основном говорил, как важна молитва для человеческой души и окружающих людей, говорил о работе и ни разу не упомянул, как помогал солагерникам понять, осмыслить ложность своего пути, а я видел все это своими глазами. Отец Серафим воспринимался мною, возможно, скажу резко, но образно реставратором загрязненных душ человеческих. Да, именно реставратором. Осторожно, так же, как скальпель реставратора иконописца маленькими кусочками снимает слой темной олифы и затвердевшей пыли с иконы с опаской повредить подлинник, так я. Серафим осторожно, бережно подходил к человеку, в его душе снимал каждый раз греховное наслоение. Я обнажал вначале маленький просветленный кусочек души, увеличивая и увеличивая его, и, наконец, очищал ей от скверны греха. Какая же осторожность и духовная внимательность были нужны к поврежденной душе, чтобы не сделать больно тем, что ты пытаешься направить человека по светлому пути, не задеть самолюбие, не показать ужасающую греховность, ведь этим тоже можно оттолкнуть человека, он может подумать, я так грешен, что мне уже нет спасения.